Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение». Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го. Часть вторая. Эфир 17 августа 98-го года.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy. Po slové noci, která dozad bodá dýku.
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
Большое вам спасибо, братья-захватчики! Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть вторая. Влтава, 666.
У микрофона
Джованни Бенци
и Елена Коломиченко.
Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19:10 и суббота в 14:10 с повторениями в течение недели.
Время московское.
Радио «Свобода», у микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода», «Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21:10 и повторяется в 10:10 в ночь на среду, в 9:10 утра и 15:10. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
Братичку, невзликай, то нейсou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách.
Братишка, не грусти, чего ты испугался, ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.
Прыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка. Беранка волку се захтело. Братичку,
Завжил си вратка.
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию, он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется, и все, чем мне дышится.
Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армией генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава-666.
Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 1968 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армии, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.
Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.
Рассказывает Винек Шилган, в августе 68-го, член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо. Да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму, Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни тысяч солдат не в наших формах.
Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ.
Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ на вступление. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали. А избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинови, по слове ноци, která дозад бода дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru na cestě rudé šípky.
Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.
Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая, не перестал влюбляться в красивое, как поживаешь, земля моя светлая, все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живет. И все, чем мне дышится, мне подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная. Все тут мое родное, известное, крайним с лесами нарядными. Вот я вхожу в это поле чудесное, черпаю утро горстями прохладными. Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живет,
Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Продолжим через 2 минуты.
Поверх барьеров, отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь поверх барьеров. Первый раз в эфире в 21.10 с повторениями в час 10 ночи, в 9.10 и, кроме понедельника, в 15.10. Каждый божий день по московскому времени.
Дмитрий Савицкий, Swing, Cool, Bebop, третье течение, авангард и необибоп, история джаза и джазовых инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала «Даунбит», бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава, 666.
Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется и все, чем мне дышится, не подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года. Министру обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и Северо-Восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции, работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководства в центре стоят те же руководители, а поэтому трудно от них ожидать изменения политики и проведения конкретных мероприятий.
Рассказывает Винник Шилган.
Знаете, что такое пятая колонна? Это название тех, которые остаются в городах и в странах, но и служат другим, тем, которые окружают эти города. А это стало и у нас. Везде таких людей найдете. Весной Дубчек ушел с этого поста и занял его Гусак. Вот это именно человек-оппортунист из пятой колонны. И таких было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые еще до августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор. Простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.
Вновь настало время марту. Встречать весну, весне в награду, ручей блеснуть. Ты твердишь мне словно клятву, встречай весну. Ой, вместе с мартом весну одну пирует праздник вечных дней.
свою белую тайну тебе дарю.
Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров. Ему слово.
Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военный министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии. Что делать? Я предложил из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Епшеву: «Алексей, а что я тебе говорил?» То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. «Я дольше и больше всех находился в Чехословакии, более 3 месяцев, и у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов, не только интеллигенции, той агрессивной, но и вообще-то лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был. А как это осуществить?» Было определено договором от 16 октября между правительствами.
Из выступления генерала Майорова на заседании военного совета Центральной группы войск Чехословакия, ноябрь 1968 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина. Укреплять дружбу с чехословацким народом. Безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
Был грозный тенто стат, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat.
Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
С ушклепком дьябел видел про каждого подил. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
В книге воспоминаний «Вторжение» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. «И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева. Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал.
Рассказывает Винек Шилган.
Ничего страшного, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом экономики и промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой. Потому что экономика и политика – это очень близко себе вот этой тематике. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы, детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену, преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековые просто. Пришло средневековое, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
Фрагмент из книги Сдена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666.
Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе Чехословацкой Компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не Тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС». Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия». На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории, но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись. Увеличив в 2 раза. То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено. Личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва 1-й степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
Через 4 года после вторжения, осенью 72-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии в 77 военных гарнизонах он оставил 100 000 советских солдат и офицеров, надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу, когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. Прибалтике должно быть все спокойно. Вот была задача.
Да будет. будет мир на земле моей. Пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится народ мой.
Ать мир дал с устава с тото краино. Злоба, зависть, зашть, страх, асвар, ти ать поминов. Ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setku svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz.
На небе тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана. Пусть исчезнут злоба и страх. Пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз. А утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится. К тебе возвратится, народ мой.
Злоба, зависть, дождь, страх, асфальт. Ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.
На волнах Радио Свобода вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад? Вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Программу подбирает и ведет Иван Толстой.